подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Преміум», я Юрий Дракахруст, а так само наш сьогоднішній гость – керівник білоруського проєкту британського «Чатам Хаус» Григор Остапєня. Григор, привітання.
Добрий день.
Чергове питання було проведено недавно. Усі опитання вашого проєкту так чи інакш після лютого цього року сфокусовані на війні, вакол війни. І одна з центральних тем вот цього опошнього опитання – гэта мобілізація. Мобілізація в Росії і, якби, проєкція, чаканні, страхи мобілізації у Білорусі. Ось як люди відказують на питання про ставлення до російської мобілізації, до не своєї. Як би ви могли от проінтерпретувати гэтыя лічбы? Ну, от все тое ж питання розколу, ми от недавно, як би я докладней модерував дискусію Філіпа Біканова і Андрея Казакевича. Ёсць раскол ці нема расколу? Так вот, з гэтага ставлення беларусаў да расійскай мабілізацыі ёсць раскол, нема расколу?
Я думаю, што мы можам выразна казаць пра тое, што беларускае грамадства падзеленае. То бок, з аднаго боку ёсць значная частка беларусаў, якія падтрымліваюць тое, што робіць Расія, да, прынамсі, частковая мабілізацыя, якая была абвешчана ў Расіі, то бок яны адкрыта гэта маніфестуюць. З другога боку, ёсць велізарная частка беларусаў, таксама буйная група, гэта якія не падтрымліваюць мабілізацыю, якія падтрымліваюць ухіленне ад мабілізацыі там рознымі шляхамі, там не прыход у ванькаматы, выезд за мяжу і гэтак далей. То бок тое, што мы бачым у гэтым пытанні, і в виніках по гэтым питанням. Гэта тое, што беларускае грамадства падзелена, гэта зноў падзел на дзве краіны, так сказаць, дзе Беларусі, Менск і Мінск, так сказаць, умоўна. Ну, насамрэч, конечно, не Менск і Мінск, это неправильне параўнанне, это умоўны Мінск і умоўны 50-тысячны город Беларусі. Тобо гэта, в принципе, той же самый падзел, который бачны, напрыклад, у медыаспажыванні, ці бачны ў стаўленні да існуючага рэжыму ў Беларусі. Тобо гэты падзел ён не ўчора паўстаў і не заўтра знікне. Гэта вот досыць устойлівая рэч у беларускім грамадстве, і на прыкладзе вось гэтай частковай мабілізацыі мы бачым тое, што гэта ёсць.
Григор, а вот удакладніце лічбы. Я памятаю папярэдніх пытаннях, калі вы задавалі пытанне, вот за каго вы в этой вайне, на якім вы баку. То там, здаецца, прыхільнікаў Расіі было не шмат, калі я не памыляюся, дзе-то 25-30. А тут тых, хто кажу, правільна в Расіі зрабілі, што правялі мабілізацыю, 40%. Амаль палова. А вот это как як бы за час апошняга апытання як бы подрасла эта група, скажем так, тых, хто за Расію, ці просто крышечку змянілася формулёўка пытання і вот атрымалася, як вы это інтэрпрэтуеце?
Тут можна по-розному інтерпретувати, особливо це тяжко, зважаючи, що ці зміни все ж таки статистично не такі уж істотні, да, там, велізарні, як можна було там з упевненістю об нічим казати. Я думаю, що докладно можна казати те, що підтримка Росії не упала з того часу, як ми провели останнє питання. І зважаючи на те, що це крыху інше питання, да, ну, це зовсім інше питання, ну, по-інакше сформулювано, мы бачим то, что эта подтримка застается досить значной белорусским громадстве. При этом, что самое истотное, не глядя на это все одно, не, это меньше, чем 50, так? Это не большесть. Это как бы, все одно как бы, такой помер частки белорусского громадства, который немагчыма ігнараваць, но при гэтым немагчыма сказаць, што гэта адзінае меркаванне, якое ёсць у беларускім грамадстве. Калі ж казаць пра нашае папярэдняе пытанне, мы, напрыклад, раней пыталіся, ці падтрымліваеце, ці не падтрымліваеце вы дзеянні Расіі ва Ўкраіне, і сапраўды там было меней, чым падтрымкі дзеянні ў Расіі, меней, чым цяпер падтрымка частковай мабілізацыі ў Расіі. Я думаю, гэта ў пэўнай ступені звязана з тым, што ёсць у Расіі пазітыўны наратыў, што яны там у колі ворогаў трэба аб'ядноўвацца, змыкаць там шэрагі, стаяць да канца і гэтак далей. І адпаведна гэта транслюецца ўсім людзям, так сказаць, хто спажывае гэтую інфармацыю, яны таксама адчуваюць, што ну, колі ўжо пачалася гэтая вайна, яны думаюць, што пэўна, трэба ваяваць. Вось умоўна кажучы, такое ўяўленне, ёсць участкі беларускага грамадства.
Наступнае пытанне пра мобілізацыю ў Беларусі. Вы задавалі там шэраг пытанняў, прычым папярэджвалі рэспандэнтаў, што мы можам напісаць і фейк. Вот пра што вы ведаеце і чаму вы давяраеце? І там вы задавалі пытанне кшталту, ці ведаеце вы, што ў Беларусі ўжо пачалася мабілізацыя? Ці ведаеце вы, што, здаецца, там адбываецца зверка дакументаў у ваенкаматах? Ці ведаеце вы, што Лукашэнка сказаў, што не-не-не, прынамсі сёлета ваяваць не будзем? Што людзі як бы ведаюць і в якія, можа быць, міты, якія страхі, чуткі яны вераць?
Па-першае, ўсё ж такі самае важнае, пра што мы пыталіся, это пра мабілізацыю і пра частковую мабілізацыю Расіі людзі ведаюць. То бок гэта сапраўды інфармацыя, якая дайшла. Людзі сапраўды ведаюць, што адбываецца запланаваныя мерапрыемствы па прызыву у беларускае войска, то бок запланаванае, да, на тэрміновую службу, это не з'яўляецца нечым незвычайным. Што людзі ведаюць менш, і што, напрыклад, уражвае, да, што, напрыклад, там не так шмат людзей, там 63% кажуць тое, што яны чулі аб тым, што ў Беларусі разгарнулі сумесную групоўку ваенную Беларусі і Расіі. Мы таксама бачым тое, што не так шмат людзей ведае пра тое, што ў Беларусі трэніруюць россиян, которые после отправляются на войну в Украину. То бы это мы все-таки бачим у этом опытании, и это свечит про то, что люди не так шмат ведают. То бы, в принципе, они ведут там некие самые буйные новины, самые важные новины, але при этом некоторые речи для них остаются как бы маловедомыми. Там, например, мало людей ведают, что вось те нынче, да, что бывает там схованная мобилизация. То бок, это такие тезисы спрэчны, безумовно. Те отбывается, на те не отбывается. Але мы бачим то, что люди в это мало ведают, и это мало верить. Да? То бок, белорусы так само мало верят, что будет частковая мобилизация в Беларуси. То бок, это речи показывают, что все-таки медленное споживание тут играет истотную роль, то, что люди доведываются. І буйныя навіны, так, яны даходзяць да людзей. І некаторыя навіны меншыя, да, яны могуць не даходзіць да людзей. І якбы я люблю, вось сёння вы згадалі спадара Беканава, я часта прыводжу ў параўнанне ці там як цікавостку ягонае адно даследаванне. Я не ведаю, ці ён у выніку яго публікаваў ці не, але ён пытаўся ў людзей пра падзеі ў Бучы. І задавав їм питання, там, що ви думаєте, якої версії події ви довіряєте. І те, що він побачив, то, що білоруси, по-перше, не так шмат відують, по-друге, що білоруси нікому не довіряють. Тобто вони не довіряють там, ні російської, ні української версії події того, що відбулося в Бучі. І це, в принципі, шмат чому адлюстровує медіаспоживання білорусу, да, що якісь новини найважливіше не довідуються, але те, що как бы, про те, про які не кажуть день і ніч, яны могуць і не даведвацца, і пры тым, што калі яны пра гэта і чуюць, то яны могуць гэтаму проста не давяраць.
Ну, калі ў дадзеным выпадку размова ідзе пра масу, пра вялікую колькасць да. людзей. А вось на ваш погляд, я разумею, што можа гэта крыху спекулятыўнае пытанне. Вот этот падзел адносна мабілізацыі ў Расіі, стаўленне да мабілізацыі. Ну, а калі ў Беларусі будзе мабілізацыя? Вот, ці можна как-то на падставе вашых дадзеных спрагназаваць, якой будзе рэакцыя? Ці ўсе разбегуцца, ці ўсе як бы схаваюцца, ці многія пойдуць, як у Расіі ідуць?
Я думаю, што безумоўна гэта спекуляцыі, все на як бы ў рэчаіснасці все можа быць крыху інакш. Да? Я думаю, што мы можам казаць, гэта пра пэўную легітымнасць того, коли это отбудется, да, как будет это воспринято громадцем. Я думаю, что мы должны быть целиком цивилизованы, что это, хоть и за все, отбудется на фоне некой провокации на межи, калі гэта ў прынцыпе адбудзецца ў Беларусі. То бок нейкі там абстрэлы, штосьці такое. І я думаю, што мы павінны быць цалкам цвярозымі адносна таго, што калі гэтая правакацыя адбудзецца і калі рэжым Лукашэнкі гэта выкарыстае, то безумоўна значная частка беларусаў будзе падтрымліваць такое рашэнне. Таму як бы безумоўна неабходна пазбегаць правакацыі, неабходна імкнуцца таго, каб такія правакацыі не паўсталі. І гэтаму рэжыму Лукашэнкі, ці хутчэй за ўсё, нават не рэжым Лукашэнкі, а рэжым Пуціна, не скарыстаўся для таго, каб уцягнуць беларускае войска ў вайну.
Ну, я так разумею, что это, тут я, у меня уже до вас пытание, может, больше как до политолога, что были эпизоды, которые могли уже так быть интерпретованы. Вот то беспилотник прилетел, то какие-то люди заходили, я памятаю, Вольфович сказал, что диверсийные группы заходили. Ситуация на аэродроме в Зябровце при жадании, все это можно было как бы выкарыстать, что вот, и они на нас напали. Вы згодны?
На жаль, я думаю, что я згодны. Я думаю, что такие дни могли быть таким чином интерпретованы. И, в принципе, тут же совсем не обовязково, как они вот сапраўды выглядали именно так, как выглядали. Так, они могут медийно раскрученные, да, перекрученные, как бы доведенные до хлусни, как бы подману и так далее. І в прынцыпе, калі такая сітуацыя паўстане, якбы і калі рэжым Лукашэнкі будзе зацікаўлены ў тым, каб уцягнуцца ў гэтую вайну, то на вялікі жаль, якбы гэта можа быць нагодай для гэтага. Пры гэтым, якбы зноў жа ж рацыянальнасць, да, рэжыма, пакуль што там логіка рэжыма ў тым, каб у гэтую вайну цалкам не ўцягвацца, каб пазбегнуць негатыўных наступстваў.
Рыгор, вы задавалі вельмі цікавае такое пытанне. Я ведаю, што гэтае пытанне задавалі украінскія сацыёлагі, расійскія сацыёлагі. Ну вот вы як бы падключыліся да гэтага праекту. Палове апытаных падзелены выпадкова. Што вы напісалі расейцу, грамадзяніну Расіі? Вот на конт войны, что бы ему пожадали? А полове, значит, что бы пожадали украинцу, что бы громадзянину Украины? И довольно дивное, вот насколько я разумею, амаль никто, скажем, не сказал российцам, что вы злочинцы, вы забойцы. И украинцам так само не надо сказали, что вы там бандеровцы, нацисты, фашисты. А что, что говорят и чему говорят? Чому говорить то, что вы же сами на початку сказали, что глубокий подел у ставлення. А вот коли навод в штучной ситуации, вот звернися до российца, погляди в очи, те украинцу, и отремливать зусім іншее. Чому?
Я думаю, что это шмат очень завязано с нашим, даруйте за такое выказывание, национальным характером. Все ж таки мы не воевничая нация, мы не кривожирная там. Як добра гэта ці дрэнна, так можна просто да гэтага ставіцца. Але ў прынцыпе все пасланні, ну не все пасланні, але значная частка пасланняў, яны былі гуманітарныя, то бок гэта пажаданне міру, гэта пажаданне каб трымацца, спачуванні і гэтых далей. Пры гэтым якбы вось такіх палітычных пасланняў, да, іх сапраўды значнымі. То бок там выступіць супраць улады, ці там заклікі адумацца. Усяго гэта значна меней. Беларусы, якбы, у прынцыпе, дагэтуль успрымаюць ўсё ж такі, калі вось яны адыходзяць ад такого палітычнага ўспрыняцця, яны ўсё ж такі успрымаюць вайну як гуманітарную катастрофу. І у прынцыпе, па вялікім рахунку, калі якбы вось калі паглядзець на тыя ж самы там мабілізацыю і так далей, і там падтрымку, гэта ж не зусім нават падтрымка там вайны, як такой, да? Это просто падтрымка ўладу. То бок гэта давер да ўладу. То бок вот улады сёння сказалі, трэба частковая мабілізацыя, але калі б заўтра Владзімір Пуцін сказаў бы, нам трэба мірныя перамовы, то як бы вось гэтыя людзі, значная частка з іх там, абсалютная большасць, сказала бы, да, нам трэба мірныя перамовы.
Беларусаў.
Так мы, Да, да. То бок, да и в принципе россиян, что уж я думаю, я думаю, что они там не, как бы, не варто так само думать, что там уже все такие там день и ночь как бы думают про войну, да, как больше воевать. То бок, коли б улады у России это сказали, что мы не хочем больше воевать, мы хотим мирные перемоги. Ну, в принципе, бы и россияне сказали, ну да, мы не хотим больше воевать, мы хотим перемоги. То бок, это не про крыважерность, там, не про то, что там любовь до войны и так далее. Это просто про полную покорность, послухмяность, удочинение до иснующих режимов.
Григор, а вот еще питание про ставление до России, не до войны, а до России. Ну вот уже 9 месяцев войны прошло. Вы сами сказали, что, в принципе, вот таки подел возник. Але при этом, вот я гляжу ваши личбы, ваши, как будто это некая иншая простора. Вот ставление до России, ставление до, ну, скажем так, геополитичной ориентации на Восход, на Запад. Люди могут по-разному ставиться до войны, але Россия это все равно, как бы... довольно становчая она оценивается. То есть больше за половину выступают за интеграцию альбо только из России, альбо с Россией и с Евразвязом одночасно. Ну, это такая крыху шизофреничная, конечно, ну, такое, такая сведомость. Вот вы в свой час казали, сдается в минулом опытании, что плавится подтримка России. Она правда плавится? Вот как-то на вот этом графику не надто бачно, как бы она плавилась.
Ранее с Вродой мы про это казали, и там были там меньшие личбы, там было относно питания подтримки там деяний в Украине, военных деяний, да, подтримки как бы того, что там типа повинна Беларусь признавать Донбасс и так далее, да, не Донбасс, а дороги сказка. Те там утворения, которые створила Россия на территории Украины, которые после были долучены формально вот для российского законодательства у России. Хоть, в принципе, это, конечно, незаконно. То бы этого, в принципе, сапраўды гэтае плаўленне было, а теперь его нема. Мы бачим то, что ситуация досить устойлівая. И я думаю, что калі забегаць на будущую, мы повинны так само разуметь, что и она в будущем эта ситуация может и не измениться. То бок, хоть за все она и не изменится. В связи с тем, что в белорусском громадстве есть определенные паттерны медиаспоживания. То бок, есть велизарная роль России у информационной просторы. И коли эта роль будет заховываться, то и, в принципе, вот поддержка России, да, на вот этом сегодняшнем уровне, там, как напрямку интеграции, да, напрямку взаимных стосунков, но это так само будет заховываться. То есть, когда мы цвероза там обмерковываем тимашима разворот геополитичного белорусского громадства, но мы повинны спочатку отказать на там десятки, может быть, сотни інших питань. Например, как можно изменить паттерны медиаспоживания белорусов? Каким чином их можно отвернуться от российского телевизора. Коли отказать на десятки вот таких питаний, тогда, максимум, мы сможем неколи подойти до питания, каким чином как бы, смогут измениться геополитичные переваги белорусов. Покуда ж, я думаю, что ситуация будет достаточно устойливой. То, что мы побачили после войны, это аккурат отход людей из вот этой группы, тех, кто лечит, что Беларусь может быть у России, у союза с Россией и Европейским Союзом одночасово. Вот это так званый шизофреничный вариант. То есть, в принципе, люди усведомили, что это немогчимо. Но и ранее люди больше-меньше усведомляли, но теперь стало абсолютно зрозумело, что этого не будет. Принамся в ближайшей исторической перспективе. И, соответственно, тому люди отмовились, как бы часть людей обрала больше там бок России, больше людей стало на боку Европейского Союза. И первоважно это все-таки на боку Европейского Союза. И это связано с тем, что часто этот вариант быть у России и ЕС одночасово, это обирали люди выразно продемократичные. То бок, яны как бы обирали этот вариант, потому что как бы белорусская экономика целиком залежная от России, там газ тут Беларусь поставляется российский там за паравнально мизерные гроши. Повинно тому, как бы мы усведомляли эту гиперзалежность экономической сферы, при этом были про заходними людьми, тому они обирали этот вариант і там, і там. Тепер усе ж таки наросло усвідомлення, що так, певно, немагчимо, і частка людей стала виразно більш прозаходній.
Григор, і наприкінці ви вже закранули цю тему медіа-споживання, медіа-простора. От графічок, який свідчить про те, що розмови про те, що ніхто не глядить телебачення, чи тільки там старі глядять, ну, оказується, ладна кількість людей все-таки глядить. І державне білоруське телебачення, і російське телебачення. Але, видите, у мене от до вас таке питання. От ви розвивали таку думку в попередніх дослідженнях про інформаційні бурбалки. Что вот как бы разные частки белорусского громадства живут в своих информационных как бы мирах, абсолютно не перекрыжовывающиеся с иншими. Але вот за этого графика, ну, бачно, что чверть споживают и то, и то. Умовно кажучи, там и Радио Свобода, и БТ. Так вот, все-таки бурбалки, ці не бурбалки? Вот ці такие эти бурбалки, как бы разделенные, изолеванные, ну, коли чверть все ж таки включено і в тое, то може бути не так уже все поділено.
Ну, все ж таки, акурат тільки чверть. Я думаю, це істотно зауважує, що тільки чверть людей, які споживають інформацію і атуль, і атуль, при цьому чверть споживає тільки з незалежних СМІ, переважно з незалежних СМІ, а ще третина переважно з російських СМІ. І білоруських державних СМІ. Тобто це все ж таки показує, що ось ці дві частки, вони цілком поділені поміж собою, і є група внутрі. Група внутрі, якби, як вона у практиці виглядає? Да, умовно кажучи, чоловік приходить додому, включає телевізор, кладеться на канапу, бере в руки телефон і паралельно там слухає телевізор і гортає телефон. І глядить, що там і там, і там написано. Гэта ўсё ж такі група, якая, варта разумець, што яна там менш палітызаваная, да, то бок чалавек, который здольны слухаць тых, ну ўсё ж такі ён там не з'яўляецца там вельмі палітычным, да, то бок чалавек, который там, умоўна кажучы, шмат часу праводзіў на пратэстах 20-го года, ён не можа Салаўёва, просто как бы ён не вытрымлівае. І вось гэтыя бурбалкі, ну, таму как бы найбольш поляризованные, политизованные люди, они живут в досить особенном свете. При том, что, как бы, что варто разуметь, что аудитория незалежных СМИ, ей досить просто трапить у свет, как бы, залежных СМИ, так сказать, российских и белорусских, то есть они просто включают телевизор, они их бачат, да. В той час, как людям, которые, как бы, находятся у аудитории державных СМИ, российских и белорусских, им досить тяжко трапить у свет незалежных СМИ, они там мучают глядеть, как бы, куда какие-то VPN, да, то бы, как бы, шукать кого-то в Телеграме. То бы, это крыху больше складанный процесс, и, как бы, варто осознать, что, зважаючи на то, что аудитория державных СМИ, белорусских и российских, это больше стала аудитория, то им, саправды, нашмат тяжей трапить у, как бы, информационную процессу простору незалежных белорусских СМИ. Те ж, хто посередині, це люди, які споживають то і то, якби вони, в принципі, ні тим, ні другим особливо не довіряють.
Ті, до речі, от, споживають... коли глядіть на цьому графіку, 18% ввогулі нічого не споживають.
Да. Да, ну, це, в принципі, видите, це акурат в кожному громадстві, я думаю, є. Ми тут не з'являємося нічим унікальним. І, в принципі, коли поглядіть крыху назад, на выборы 2020 года, на то, что как люди ставились до фальсификации, до протестов, там, в принципе, за все было видать вот эту группу, которая там выключенная, да, то вот это, в принципе, ровно примерно 20%, которые худшие за все и не голосовали на президентских выборах 2020 года. То вот по поводу наших выников там вообще аккурат голосовало около 80%, и процентов 20 не голосовало. Хоть при том, что, видите, ну, кампания 2020 года была ошеломляюще для Беларуси. И пройти мимо этого было достаточно складано. Но все ж таки шмат людей прошло, ну, их мы бачим, 20%, и вот тут 20%, которые не глядясь ни только ни державных СМИ, ни державные СМИ. Так это, в принципе, люди, которые больше-меньше выключены целиком из медийной просторы, живут властным житем, как бы, и им кнутся не ведать, да, что отбывается. Уж в некой ступени это вот им лику оборончая реакция людей.
То есть они живут в своем маленьким особистом свете, а великого свету для них как бы амаль не існує.
Так, безумовно. И, в принципе, это в некой степени это оборонная реакция. Тобто люди свідомо обирають цей шлях, тому що вони не можуть повпливати на великий світ. І вони ведають, що їм легше не цікавиться, то більше, якби, коли якби, їм цікавиться, то коли ви з'являєтеся чоловіком прадемократичних поглядів, то це може дрібно скінчитися. Тому, відповідно, якби, люди просто замикаються, сфокусуються на сім'ї, на праці, на ніяких власних занятках. І таким чином якби виключаються з громадсько-політичного життя.
Ясно. Добре. Дякую великі, Григор. Я нагадаю, що з нами був керівник білоруського проєкту британського Chatham House Григор Остапеня. До наших глядачів я звертаюся з просьбою, з пропановою писати своє міркування о тих даних, о тих висновах, про які Григор розповів. Ну, а що з білоруським громадством буде далей, ви можете сочить на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, вы на канале «Свобода Премиум». С вами Ганна Соус у Празе и моя суразмоуца, былая политзняволенная Наталья Херш. Мы поговорим с ее про то, что отбывается с Марией Колесниковой и про медичную допомогу, где ее отсутность за кратами и умовы, у яких находятся политичные изняволенные. Добрый день, Наталья.
Здравствуйте, Анна.
Політично зняволена одна з лідерок білоруської мирної революції Марія Колєснікова знаходиться у реанімації Гомельського шпиталя хуткої допомоги. Після того, як її змістили у ШИЗА, вона трапила у реанімацію. Її оховують силовики з автоматами, батьку не повідомляють діагноз, але прогучала, що її може бути прободна язва. А, Наталя, найбільш тяжка частка вашого зняволення була якраз у Гомельській жіночій колонії, де знаходиться Марія. Що могло відбутися з нею? Про що вона могла трапити у реанімацію?
Ну, я не знаю, это зависит, скорее всего, от личного здоровья заключенного, да. Я не знаю, какие Мария проблемы имела со здоровьем. У меня это были суставы, у нее, возможно, да, возможно, это язва, проблемы с желудком, потому что питание, которое там есть, то есть это невозможно назвать полноценным. И в особенности, конечно, период нахождения в тюрьме, то есть в под следствием, да, то есть тюрьмы разного рода, Жодина и Володарка, там питание, конечно, вообще отвратительное, то есть ухудшение ее здоровья, возможно, еще там настали, а в связи с нахождением в колонии, в связи с тем стрессом, который ежедневно испытывают заключенные, возможно, и опять же плохим питанием, состояние, возможно, ее ухудшилось.
Ну, то я хочу нагадати нашій аудиторії про справу самої Наталі Херш. Її визволили сьоліта, 18 лютого. Вона була 17 місяців у зняволенні. Після визволення вернулася у Швейцарію, громадянство, яке мала разом з громадянством Білорусі. Наталю Хершу осудили на 2,5 роки колонії за те, що у 2020 році на жіночому марші вона, ну, ніби сорвала замаповцю балаклаву, яку насамреч не зривала. А у вересні 2021-го її змінили умови режиму, перевели з колонії, де от тепер якраз у цій колонії Марія знаходиться, у турму. А у колонії Наталя відмовлялася шити форму для силовиків. Я так само хочу звернутися до нашої аудиторії. Коли ви нас тепер глядите, коли ласка, ставте лайки, коли ласка, коментуйте, діліться этим відео. Таким чином його зможе поглядіти як мага болі людей. А Наталя, ви були у ШИЗА, де знаходилася Марія, як повідомлялася, шмат разів були. Що ви б могли розказати про умови ШИЗА, і яким чином от можна трапити у реанімацію після гэтага?
Условия ШИЗО это ты находишься 24 часа в сутки в узком помещении, ширина камеры 1.5 метра, длина камеры где-то 3 метра, и, значит, умывальник и туалет, дырка туалета, да. Ночью, то есть ты заходишь туда, ты полностью снимаешь себе одежду, остаешься в нижнем белье, в трусах, только тебе дают какие-то специальную униформу, но она такая же самая, только сильно-сильно изношенная, то есть материал тонкий. Потом у тебя, ты можешь иметь при себе 5 вещей. Это мыльница, это футляр от мыльницы, зубная паста, зубная щетка, туалетная бумага, нет, 6 у меня было, и плюс вафельное полотенце кухонное. Вот, с этими вещами ты заселяешься, так сказать, в это ШИЗО, и в нем, значит, на ночь тебе не дают ни матраса, ни подушки, ни одеяла. Прогулок тоже нету. Ты находишься 24 часа в сутки вот в таком узком помещении. Ночью наступает самое-самое страшное время, самое-самое тяжелое время, да. Это ночь, когда температура опускается. Я вспоминаю, это было у меня начало мая, но это было еще такое холодное время. Все заключенные носили еще зимнюю униформу. И это было, конечно, ужасно, потому что окно, оно насквозь в дырках, специально сделанных дырках, таких тонких щелях. И, конечно, за счет этого, за счет того, что камера очень узкая, спрятаться практически негде, то происходит тяга воздуха, то есть тянет самым настоящим образом из окна. И с таким холодом, конечно, невозможно спать. Ты пробуешь согреться, бегаешь, имитируешь бег на месте, что я и делала. И да, потом, когда наступает изнеможение, я на 5-й день просто упала, сидя на тумбе. Чтобы вы знали, это вот 1.5 метра ширина этой камеры, 2 нары с боков ложатся во время отбоя на 2 цементных табуретки. Вот, значит, ну, одна, это заключенная там по одной содержится в ШИЗО.
И я так разумею, Наталья, что вот эта махчимость легче, она только у ночи. Вы не можете лежать тягом дня, так? Вы можете стоять, ходить и на тумбу, как вы кажете, сесть, из якой вы упали.
Можно на тумбу, да, сесть можно на тумбу, но опять же, если ты прокинешь голову, так сказать, на колени, как-то вот, типа, им покажется, что ты спишь, они тебя всегда будут напоминать, стучат в дверь, что нельзя там, да, не спать. Вот на 5-й день, как бы, я этого не выдержала, я просто опустила голову на колени и ничего не помню. Я упала, головой побилась о висящую нару, потому что они все окантованы железным уголком. И у меня, значит, повреждена была кожа головы. В общем-то, сразу это было замечено, вызвана медсестра или кто там. Мне сразу обработали рану и сразу завели назад в камеру. Вот.
Так, мы можем меркаваць, что Мария так само могла упасть и моцно удариться, и это так само могло привести.
Потерять сознание. Кстати, в момент моего нахождения в ШИЗО при мне, я была не одна в ШИЗО, и слышала в других соседних камерах ШИЗО, были другие политические заключенные, которые болели эпилепсии. И у них были припадки эпилептические. И я слышала, то есть я видела, я слышала, как человек бьется в эпилептическом припадке, то есть слышен звук такой, да, регулярный, как тело бьется, а пол. Подходит надсмотрщица, вызывает, видит это, вызывает, значит, врача или медбрата, персонал, ну, медицинский персонал какой-то, минут 15-20 приходят, они проходят, они приходят с чемоданчиком, значит, что они открывают дверь, наверное, меряют давление, дают ей таблетки, возможно, делают укол какой-то. Ну и все, как бы, эпилептический припадок уже в тот момент прошел, и оставляют ее так дальше сидеть. Вот это метод лечения, так сказать, в ШИЗО. То же самое, когда я заявила о том, что у меня начались проблемы со здоровьем, у меня болят суставы, мне было сказано, что я получу медицинскую помощь только после того, как я закончу отбывать срок моего наказания в ШИЗО.
Наталья, вельми важно, кольки разов вы были там и кольки дзён? Можете вы полишить, сколько дзён, яких вы провели у гэтым месцы?
Извиняюсь, я еще вот вспомню, я дополню по поводу заключенных, которые больны эпилепсией. Меня возмутил этот вообще факт, и я встретила специально, вернее, когда у меня был разговор с начальником колонии, я ему задала этот вопрос, как вы можете такое делать, ведь человек тут так все узко, она может упасть, удариться виском о этот железный край. И все, человек умер, а он мне так смотрит и говорит, Толстенков, да? Говорит, так никто же не умер еще. То есть этому надо было случиться, чтобы они на это обратили внимание, либо что-то изменили. Да, извиняюсь, какой вы говорили вопрос еще?
Кольки разов вас отправляли у ШИЗА? Кольки агулам дзён вы там провели, коли вы памятаете?
Всего я там провела 46 дней. Первые 40 дней это было за отказ от пошива одежды. Последние 6 дней это было из-за того, что я отказалась снять поддетое под костюм платье, летнее платье. Это был холод, это был сентябрь 2021 года. И мне было холодно, полчасовая прогулка, меня должны были вывести. Я одела специально платье под костюм, чтобы мне хорошо себя полчаса хотя бы чувствовать. И надсмотрщица подняла юбку, то есть платье не было видно, подняла юбку, увидела платье, потребовала, чтобы я его сняла, я отказалась. И за это меня отправили на 6 дней. Опять же, без матраса, без подушки, без одеяла. Было очень холодно. Они сами оделись уже в зимние куртки в сентябре 2021. Да. И там, кстати, спрятаться-то негде. 1.5 метра ширина камеры. Есть в некоторых камерах такая стенка из металлического блеха, разделяющая кровать и территорию, где начинается туалет, да, так она специально продырявлена, ну, чем-то острым молотком, я не знаю, такие специальные дырки сделаны регулярно по всей поверхности этого блеха, чтобы и там человек не мог спрятаться, чтобы там его вот этот вот сквозняк, вот этот вот холодный воздух настиг.
И вы говорите про то, что за вами весь час назирали, как вы не клались, как вы не спали, так? Таким чином, ну, можно сделать выснову, что когда человеку дренно, это повинны побачить довольно худко.
По идее, так? Да. По идее, да. Они реагируют тогда сразу, приходят. В первые дни моя камера, вернее, да, камера была без видео... регистратора или как видеокамеры, да. Потом, наверное, где-то с третьей недели начиная, они во всех камерах поставили видеокамеры. И, естественно, это облегчает работу надзирательницы. Она сидит за столом, и у нее на компьютере присутствуют одновременно все камеры, все заключенные. Если она что-то видит, какое-то нарушение, она подходит сразу же и говорит. Естественно, если кому-то плохо, она тоже должна подойти и принять какие-то меры.
таким чином, ну, то я могу думать, что то, что отбывалось с Марией Колесниковой, у ШИЗа за гэтым назирали, и коли, ну, трапить в реанимацию, это, напевно, тяжкий стан протягивался некоторый час. Это не мгненное нечто. Ну, мы можем только разважать, что отбывалось. Я хотела зараз, Наталья, и для нашей аудитории, и для вас зачитать допис Ольги Горбуновой. Это была политзняволенная, былая кіраўніца шэлтару для ахвяраў хатняга гвалту Радзіслава. Яна учора ў Фейсбуку напісала тэкст пра тое, што з ёй адбывалася ў СІЗА, і што яна думае, што магло адбывацца з Марыяй Калеснікавай. Гэты тэкст даволі вялікі, але я, ну, лічу, што вартым яго зараз зацытаваць. Аднойчы я ў СІЗА развіталася з жыццём, я думала, што паміраю, і мне ніхто не дапаможа з медыкаў. Я памятаю, як я лежала, плакала, развітвалася ў думках з блізкімі. І я б і не вспомніла пра гэта, але вось ужо амаль сотню увесь час думаю пра Марыю Калеснікавую рэанімацыю. Увесь час бачу флэшбекі і плачу. Я не ведаю, як гэта апынуцца ў іх заложніцах на гады. Каб спалохацца за сваё жыццё, мне хапіла некалькіх месяцаў. Хворых нырак ад холаду на акрэсціна, двух кавідаў, выкашлівання лёгкіх, пару прыступаў страўніка, з'ехаўшых гармонаў, запалення суставаў і анальных крывацёкаў, ад абезрухоўвання, зніжанага зроку, поўны нагароту крыві пасля некалькіх тыдняў адсутнасці зубной шчоткі і всякія іншыя дробязі. Калі я не магла дыхаць і задыхалася, медзік хацеў слухаць мае лёгкія праз кармушку. На хвілінышку маёй сяброўцы менавіта так праз кармушку праводзілі агляд пра мой кішкі не ў СІЗА. Ён проста ёй сказаў: «Станьце спіной да дзвярэй і нагніцеся». Пра гэта піша Ольга Гарбунова. Двух палітвязняў, якія спрабавалі скончыць жыццё самагубствам у карцарах, спачатку збілі нагамі, мяркуючы па гуках, а потым адвялі ў медычны блёк. Я ведаю, што хутчэй за ўсё Марыя спачатку прасіла ветліва аб дапамозе. Я сядзела калісьці пра сценку ад яе ў СІЗА і чула, як яна з імі камунікавала. Потым хутчэй за ўсё яна патрабавала, гэта я таксама чула, потым хутчэй за ўсё заклікала да чалавечнасці. Ёй было вельмі балюча і была напалоханая. Але яна была на той момант у ШИЗА калоніі, ёй нават не маглі дапамагчы іншай жанчыны. Потым яна, хутчэй за ўсё, проста развітвалася з жыццём, а потым сітуацыя стала крытычнай, яе забрала хуткая з калоніі. Такі парадак аказання медычнай дапамогі ў СІЗАД і калоніях, іншых гісторый я не бачыла, не чула. Жыві, калі ласка, Марыя. Пра гэта піша Ольга Гарбунова. І я, Наталя, таксама хацела вас яшчэ раз больш поўна падзяліцца вашым досведам, досведам іншых пра тое, як аказваецца, не аказваецца, ці магчымая медычная дапамога ў калоніі, ў ШИЗА, якім чынам яна аказваецца?
Ну, как я говорила, в ШИЗО просьба медицинской помощи, она просто игнорируется. Я тоже вспоминаю такой момент, когда боль в моих коленях достигла такого эпогея, что я никогда в жизни не испытывала такой боли. Я просто стонала. Это было очень коротко, несколько секунд, но здесь меня действительно... В меня поселился страх, я действительно подумала, что я могу выйти калекой отсюда. Просьбы о медицинской помощи просто игнорируются. Несмотря на то, что у меня даже был начальник медицинской части и сказал, что он займется моим дальнейшим, после выхода, дальнейшим лечением, ничего этого не было сделано. Я сама вынуждена, я просто поняла на какой-то раз, когда меня привели это все в ШИЗО, и все началось сначала, вы должны досидеть до конца, чтобы получить медицинскую помощь. Я поняла, что мне надо выйти и получить ее самой, что у меня и получилось с небольшой хитростью. Вот, и я очень могу представить, что Мария тоже в такой же ситуации, действительно, как пишет Ольга, что она пробовала разные варианты, и все ее просьбы были не услышаны, игнорированы с какой-то целью. С целью, чтобы ей было плохо, чтобы она получила настолько физической боли, чтобы она могла, то есть, чтобы она была готова изменить свои принципы, которым она, наверное, придерживается, свою позицию, которую она идет вот именно изменить ее поведение, наверное. Я не знаю, почему она попала в ШИЗО. Я так думаю, наверное, это было запланировано администрацией, потому что найти причину, почему заключенную можно посадить в ШИЗО, Это тысяча и одна возможность у администрации это сделать. Как мне сказал один оперативный сотрудник колонии, если у заключенной нету нарушений, это не говорит о том, что заключенная стала на путь исправления. Это говорит о том, что оперативный отдел плохо выполняет свою работу.
А могли бы вы дать оценку квалификации, профессионализму, человечьим якостям турэмных медиков? Это медики у погонах, насколько я разумею, так?
Да. Ну,
это не цивильные медики.
Да, медики в погонах, они практически все. Есть разные. Есть мало, но есть люди, которые сочувствуют нам, политическим, ну, я надеюсь, и просто заключенным, которые просто милосердны. А есть люди, которым все безразлично. К таким относятся заведующая терапевтического отделения Силкина Светлана Александровна и еще один терапевт, который тоже работает там. Я, к сожалению, не помню ее фамилию, ее зовут Мария, относительно молодая женщина, но тоже абсолютно без эмоций и сочувствия. Вот качество помощи. Когда я была в медицинской части, я встречала там женщину, которая практически почти ослепла. И она говорила, что из-за администрации колонии, которая не соблюдала какие-то, не были соблюдены какие-то сроки, ей было не было сделано вовремя операция на глаза, и человек практически не видит. Я видела, или я была свидетелем даже, как женщина, работающая на фабрике, то есть они придумали такое дело, цех полон работниц, то есть заключенные шьют униформу, и одновременно работает строительная бригада, они красят стены масляной краской. Я, конечно, возмутилась, на что инженер по охране труда сказала, что, ну, конечно, это не годится, но я ничего не могу сделать. Вот должен произведен быть ремонт. И вот я вижу, как эта женщина, ей стало плохо. Она просто потеряла сознание, упала где-то между машинками, там узкий проход. Ее вывели на улицу потом, когда она очнулась, посадили на скамейку, и через 30 минут снова привели, посадили на рабочее место. Опять же, в это же... запах краски, да, и она сидела, она ничего не могла делать. И тут она встает и снова второй раз падает. Потом приехала скорая помощь, и я потом эту женщину не видела. Но позже, спустя недели 2-3, я ее увидела на костылях. То есть она уже была инвалидом. Я не знаю, что у нее было. Скорее всего, наверное, инсульт, раз она ей нужны были палочки или как-то костыли для того, чтобы она могла ходить. Вот, скорее всего, это был инсульт. То есть таким вот образом относятся к здоровью людей в колонии.
Вот, коли у Марии сапраўды прабадная язва, это вельми сур'ёзная хвороба, вельми сур'ёзная операция. После яе потребуется протяглая реабилитация и специальное харчевание. И ну, вельми складана уявить, что у колонии это... яна атрымае, наколькі гэта магчыма. А якім вы бачыце, як вы бачыце, ці зможа яна некаторы час яшчэ застацца? Ну, это не ясна, што залежыць ўжо ад тых, хто прымае рашэнне сілавікоў, ці можа на некаторы час застацца ў шпіталі, каб прайсці гэты курс рэабілітацыі. А калі яна будзе ў калёні, наколькі магчыма выздаравіць пасля такой складанай аперацыі?
Ну, я хочу сказать, условия, конечно, для реабилитации в колонии вообще никакие, и слово «реабилитация» здесь применять вообще даже невозможно. Я ей желаю, конечно, чтобы она подольше оставалась в медицинской части, как-никак в сравнении со всем остальными местами нахождения в обычном отряде. Это более-менее щадящее, так сказать, место, ей не надо будет ходить на работу. Но как только она будет отправлена в обычный отряд, скорее всего, ну, я не знаю, может быть, ей выпишут больничный, может, на какое-то время не будет еще ходить на работу, но все равно питание полноценное она получать не может. Единственное, что ей могут дополнительно дать, это где-то 100-150 грамм творога, одно яйцо в день и кусочек масла, сколько там, я не знаю, 15-10 грамм. Но это же не полноценное питание, это же... ну, как это можно назвать? Вообще, питание, конечно, это такое дело в колонии, что заслуживает дополнительного освещения, потому что люди, безусловно, теряют веса из-за недостатка калорий.
Ну, могли бы вы описать стадневый рацион зневоленный?
Утром каша. Каша, правда, на молоке. Я говорю сейчас про колонию, потому что в тюрьмах она на воде. Каша на молоке, чай, хлеб, иногда масло. На обед суп какой-нибудь, потом макароны такие, знаете, слипшиеся, и котлета, которую есть нельзя. Я не помню, с чего она, рыбная, по-моему, была. Рыбную котлету они-то там часто дают. Там можно было есть только корочку. Ну, приходилось есть, а что делать? Вот. Потом компот. По-моему, компот был, что-то такое вот вроде этого. На ужин. На ужин нет, не каша, а что-то... Голубцы, допустим, могли быть ленивые. Это такое месиво из капусты, немножко фарша и морковки. Ну да, вот что-то в этом роде.
И это три раза на день, тройчи на день, так? А, ну, после язвы там пять-шесть разов на день надо харчеваться, как это было частое харчевание и маленькими порциями, так?
Да, безусловно. Но есть возможность еще купить что-то в магазине, если ты как раз не в карцере. В карцере у тебя этой возможности нету. Но можно купить сыр, который более-менее содержит протеин. Но это все равно, это никак не говорит о том, что в колонии можно получить полноценное питание. Абсолютно нет. Это будет, конечно, большой проблемой для восстановления Марии.
Вот Мария завсёды...
А еще я хотела сказать по поводу того, даже когда она придет в отряд, ей все равно, наверное, запретят лежать, либо сидеть на кровати. То есть она будет находиться все время в стоящем положении, либо сидеть на стуле. Да? То есть как это можно... как это повлияет на ее послеоперационный период, я думаю, тоже не в лучшую сторону. А самое главное – это большой стресс. Большой стресс, который пронизан каждая минута заключенного. Да? Все построено, организация дня, день организован таким образом, что у тебя нету свободной минуты вообще. Где-то в правилах написано, что у тебя должно не менее часа свободного времени быть. И они дают час свободного времени где-то там вечером, часов 7-8, я не знаю. Но его тоже недостаточно, чтобы ты пошел, позанимался спортом. Ну, какой там? Там тренажерного зала-то нету. Там аппарата, на которых можно что-то делать, но они сломаны и не функционируют так, как они должны быть. В общем, я не могу себе представить, как может выглядеть полноценное восстановление Марии в условиях колонии.
Вот Мария завсёды вельми оптимистичное поведомление досылала с турмы. Мы ведали про то, что Маша в добром настрое, что Маша как бы мацуется, что она подтримливая инших, что... Але яна не писала это в силу ее характера, в силу ее сутности, она не писала про проблемы, але про гэтай проблемы мы доведывались и іншим чином, так? Ну и мы ведаем, что яна все ж вымушенная была шить эту форму для силовиков, так? Мы ведаем, что с ёй было заборонено размовлять и іншим политзняволеным, и что яна хотела займаться неким спортом, але... Так был побудован ее день, было так шмат працы, что она имела там 15-20 хвилин только на физическую активность. Але ці были ее силы на эту активность? Uh-huh. Вы уже начали описывать іншие речи, что она не сможет сесть на ложек. Что еще, с какими тяжкостями сутыкается Мария и іншие полезневоленные женщины, которые теперь за кратами, про что они ну, не могут поведомить у своих листах, про что они не могут рассказать, але нам важно про это ведать.
Ну, то, что холодно, наверное, то, что сейчас такой сезон, межсезонье, что сыро идет дождь, а, возможно, и снег уже. А посушить, наверное, обувь, которая промокла, негде. что один раз в неделю помыться это ничто, это практически то, что за гигиена такая, один раз в день душ. А тем более с Марией еще никто не разговаривает, я вообще не могу себе такого представить. То есть, конечно, можно себя настроить и как-то это преодолеть, но я так понимаю, ее пытаются сломить любыми путями и средствами. Если она шьет униформу, то как бы оснований, больших и веских оснований для того, чтобы закрывать ее в ШИЗО, нету. Тогда, значит, они, скорее всего, воспользовались вот опять же этой тактикой или логикой, что если нет нарушений, то мы найдем, то есть мы их сделаем, да. И, скорее всего, это были придирки какие-то, за что ее упрятали потом в ШИЗО. Скорее всего, это так. Потому что не шить форму – это самое страшное, так сказать, самое тяжелое, так сказать, непослушание в глазах администрации, за которую можно получить ШИЗО. А что они придумали Марии, я даже… Ну, какие-то мелочи, скорее всего.
Я хотела вам задать питание при конце нашей размовы, которое вельми многие люди теперь задают, и на него складано знайсти отказ, или тем не менее, что можно сделать теперь для Марии Колесниковой, тем людям, которые теперь на свободе, вот которые в Беларуси, которые поза ее межами, что можно вообще сделать, как не повторилась трагедия Витольда Ашурка?
Вы знаете, честно сказать, я даже... Первое, что мне пришло в голову, молиться. Молиться за всех политических заключенных, чтобы они живыми пришли домой, чтобы они вернулись к своим семьям, к своим родным. Да. Ну и пытаться, конечно, активно тоже участвовать в этом процессе, выступать, показывать свою гражданскую позицию. Если не в Белоруссии, то за границей, принимать участие в демонстрациях. Так, чтобы правительства стран видели, что белорусы здесь, проблема в Беларуси никуда не исчезла, остается, и ее надо как-то решать, или как-то ее надо видеть и предпринимать что-то. Я, допустим, на каждом своем, у меня довольно часто выступления и встречи с разными, в разных швейцарских, так сказать, медиах. Я все время об этом говорила, что надо не забывать, и надо что-то делать. И я считаю, что поддержка Украины европейскими странами и Америкой – это один из шагов или один из направлений, возможностей также скорейшего освобождения политических в Белоруссии, потому что победа Украины в этой войне практически напрямую связана с падением режима в Белоруссии и в России, естественно.
Наталья, вы были на жаночих маршах, и на первом жаночем марше была Мария Колесникова. Я добро памятаю эти кадры, как ставились до ее женщины, как она себя повозила. Что она для вас означала в той час? Что она для вас означает? Ее фигура, ее особа, ее постать означает теперь?
Очень мужественная женщина. Очень мужественная и достойная восхищения. Я не знаю, смогла ли я сделать то, что сделала Мария. Когда, если бы меня вот вывозили за границу и сказали, вот убирайся отсюда, да, она взяла и провала. То есть это очень, очень впечатляет, да. Человек осознанно себя обрек на вот те пытки, которые она сейчас испытывает. Да, для меня она остается идеалом нашей белорусской демократии. И я надеюсь, что здоровье ее улучшится. По крайней мере, я ей очень-очень желаю этого, чтобы она выздоровела побыстрее и, да, побыстрее вернулась к нам.
Дякую великий, дякую великий. Это была былая политзняволенная Наталья Херша, и мы размовляли про Марию Колесникову, якая теперь находится у реанимации, и вогуле про то, яким чином организованная медичная допомога у колониях и яких умовах сидять політично зняволеные женщины. С вами была Ганна Соусь, это был канал «Свобода Премиум». Коли ласка, еще раз нагадаю, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим видео. Эту важную разговор повинно поглядеть, як мага больше людей. Дякую великим.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любый час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.